или того красавчика, сидевшего впереди между двумя солдатами и все время улыбавшегося. Куда бы Лис ни повернулась, она неизменно видела его белокурую голову, его гладкое жестокое лицо и улыбку, словно все это было отличной шуткой. Она снова обернулась к охраннице и спросила: «А чего мы ждем?»
«Указаний», — ответила та. «Они решают, останешься ли тут».
«Останусь?» — переспросила Лис.
«Все дело в свидетельских показаниях. Фидлера, возможно, еще будут допрашивать. Я ведь уже говорила, что есть подозрение, что Лимас и Фидлер действовали заодно».
«Но против кого? И как Лимас мог действовать в Англии? И вообще, как он сюда попал? Он ведь не член партии».
«Это тайна», — покачала головой охранница.
«Но вы же знаете, вы же комиссар, наверняка они вам сказали».
«Может быть», — самодовольно ответила та, — «но это тайна».
Зазвонил телефон.
«Да, товарищ», — ответила охранница, — «немедленно».
Она положила трубку.
«Ты должна остаться тут. Делом Фидлера займется президиум, а ты пока останешься тут. Так хочет товарищ Мунт».
«Но я не хочу оставаться тут», — закричала Лис. «Я хочу...»
«Партия знает о нас больше, чем знаем мы сами», — прервала ее комиссар. «Ты должна остаться. Такова воля партии. Так хочет товарищ Мунт».
«А кто такой Мунт?» — повторила Лис. Но ее вопрос снова остался без ответа. Лис медленно шла следом за женщиной по бесконечным коридорам. И ей начало казаться, что она попала вглубь самого ада, где никто даже не скажет ей, что Алик уже мертв. Она не знала, сколько времени уже прошло, когда услышала шаги в коридоре. Может быть, часов 5, а может, полночь. Она не спала, а просто сидела, тупо глядела в кромешную тьму, пытаясь хоть что-нибудь услышать. Она никогда прежде не подозревала, что тишина бывает такой страшной. Один раз она крикнула и не услышала в ответ даже эхо. Она представила себе, как звук ее голоса бьется в плотную тьму, точно кулак о стену. Сидя на кровати, она стала двигать руками, и они показались ей тяжелыми, словно она гребла в воде. Лиз знала, что камера очень маленькая, тут были только кровать, раковина без крана и неуклюжий стол. Она заметила все это, когда ее вели сюда. Потом свет мгновенно погас, и Лис опрометью бросилась туда, где должна была стоять кровать, ударилась о нее ногой, села, да так и сидела, дрожа от страха. Но вот, наконец, послышались чьи-то шаги, дверь камеры распахнулась. Она сразу узнала его. Подтянутая крепкая фигура, твердый очерк скул и красивые короткие волосы. «Я Мунт», — сказал он, — «иди за мной, скорее». Голос у него был самоуверенный, но слегка приглушенный, словно он боялся, что его услышат. Лис охватил ужас. Она вспомнила слова охранницы. «Мунт знает, как надо обращаться с евреями». «Поторапливайся, идиотка!» Мунт схватил ее за руку. «Живо!» Лис позволила ему вывести себя в коридор и с удивлением смотрела, как Мунт тихонько запирает дверь опустевшей камеры. Потом он грубо рванул ее за руку и потащил почти бегом по коридору. Она заметила, что Мунт идет с осторожностью, останавливаясь и даже отступая назад от некоторых проходов, или заходя вперед, чтобы удостовериться, что там никого нет, или затем давая ей знак следовать за ним. Вдруг Мунт остановился и вставил ключ в замочную скважину обшарпанной железной двери. Он резко распахнул дверь, и свежий холодный воздух зимнего вечера ударил ей в лицо. Он кивнул ей все с той же настойчивостью, и Лис спустилась по двум ступенькам вниз и пошла за ним по гравиевой дорожке через заброшенный огород. Они подошли к вычурным готическим воротам. За ним было шоссе, у ворот стояла машина, а возле нее Алик Лимас.
«Стой тут!» — отдернул ее Мунт, когда Лис рванулась было вперед. «Жди меня здесь!»
Мунт прошел вперед, и Лис, казалось, целую вечность смотрела, как двое мужчин о чем-то тихо переговариваются, стоя у машины. Наконец Мунт вернулся.
«Пошли!» — сказал он и повел ее к Лимасу.
Некоторое время мужчины молча глядели в глаза друг другу.
Прощайте.